Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 15 января. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Местные власти проинспектировали Железногорскую ТЭЦ. Спецпакет для мусора. Лицей 103 снова в лидерах. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Дмитрий Медведев приедет на Красноярский экономический форум. Форум начнется 14 февраля и продлится 3 дня, сообщает информационное агентство «Пресс-Лайн». Первый день будет посвящен мероприятиям молодежной площадки КЭФ. Основная программа начнется 15 февраля с пленарного заседания, на котором российские и зарубежные эксперты наметят основные направления развития экономики и социальной сферы России период до 2018 года. Как сообщили в пресс-службе форума, в этом заседании и примет участие Дмитрий Медведев. Третий день мероприятия начнется на площадке Сибирского федерального университета, где будет обсуждаться направление развития науки и образования. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что предложение по реструктуризации космической отрасли Роскосмос внесет на этой неделе. По его мнению, необходимо создать примерно 5 холдингов, которые сконцентрируют в себе основные компетенции. Главной целью реструктуризации является выработка единой технической политики, а также преодоление технологической отсталости, подчеркнул Рогозин. Как сообщает Вести.ру, вице-премьер российского правительства уверен, что реструктуризация приведет к лучшей управляемости отрасли. Рогозин заметил, что работа над ошибками прошла. Главный показатель – повышение надежности. Если в 2011 году у нас было 6 аварий, то в 2012 – 1 авария и 1 сбой, подчеркнул заместитель главы правительства. Отметим, 12 января Роскосмос опубликовал государственную программу развития космической деятельности на 2013-2020 годы. Общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет более 2 триллионов рублей, включая и внебюджетные источники. Размер социальной пенсии детям-инвалидам могут увеличить. В Государственную Думу будет внесен законопроект, предусматривающий увеличение с 1 января 2013 года размера социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы почти до 9 тысяч рублей в месяц. Кроме того, поручено до 1 февраля 2013 года разработать законопроект об изменении установленной разницы в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком. Также правительство поручило к этим же срокам разработать предложение о механизмах стимулирования субъектов Российской Федерации к установлению и выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам, приемным родителям и патронатным воспитателям, сообщает РИА Новости. К местным новостям. С 11 января МПГ ЖКУ приступила к очистке снега с крыш домов. Горожан просят соблюдать осторожность. Плановая очистка снега продлится до конца зимы. В среду, 16 января, будет открыт спортивный зал войсковой части 3377. В течение 20 лет зал находился в аварийном состоянии и не использовался. Средств на ремонт этого важного для физподготовки военнослужащих помещения у части не было. Однако в 2011 году, после обращения представителей воинской части к руководству горно-химического комбината, решение этого вопроса сдвинулось с мертвой точки. В здании был проведен капитальный ремонт. Репортаж с открытия обновленного зала вы услышите в нашей следующей передаче. К другим темам. Стартовал конкурс проектов в рамках программы «Социальное партнерство во имя развития». Организатор конкурса – Совет по краевым социальным грантам. Мероприятие проводится на всей территории Красноярского края по 12 номинациям. Прием заявок на лучший социальный проект продлится до 8 февраля 2013 года. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте krasgrant.ru. Дополнительную информацию можно получить в кабинете номер 307 городской администрации или по телефону 76 56 36. Публичные слушания по проекту планировки и межевания северо-западной части жилого квартала номер 35 пройдут 16 января в Большом зале заседаний на 4-м этаже городской администрации. Начало в 15 часов. С проектом планировки и проектом межевания можно ознакомиться в кабинете номер 210 на 2-м этаже администрации. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Крещение Господне. Как в Железногорске отметят этот православный праздник? Нужно ли с детства говорить с ребенком о Боге? Может ли вера стать спасением для людей в наше время? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 17 января, с настоятелем собора Михаила Архангела, отцом Анатолием. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 17 января в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». К другим темам. Светофор, расположенный около торгового центра «Аллея», перестал работать из-за ДТП, которое произошло 15 января утром. Подробности происшествия нам рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ОГИБДД Ирина Каверзина.
Водитель 80-го года рождения, работник ОСС, управляя автомобилем Nissan Pulsar, двигаясь со стороны улицы 60 лет ВЛКСМ в сторону площади Победы, неверно выбрал скорость движения, не учел погодные условия и в районе Ленинградский проспект 1Б гипермаркет «Аллея» совершил столкновение с остановившимся на запрещающий красный сигнал светофора автомобиль Nissan March. Затем автомобиль Nissan Pulsar от столкновения отбросило на опору со светофором. В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, автомобили получили технические повреждения. Также в результате ДТП поврежден и выведен из рабочего режима светофорный объект на Ленинградском 1Б. Собственник светофорного объекта может взыскать материальный ущерб в судебном порядке с виновника ДТП.
153 автолюбителя привлечены сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за превышение скоростного режима с 11 по 14 января. Как говорят в госавтоинспекции, у пешеходов и водителей взаимное неуважение к правилам дорожного движения. За непредоставление преимущества пешеходам остановлено 6 автолюбителей и ровно столько же оштрафовано пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Кроме того, 14 января сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», по результатам которого 16 водителей были привлечены и оштрафованы за безответственное отношение к жизни и здоровью своих детей. Также в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские остановили 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, 45-летний работник ГХК, от освидетельствования отказался. В отделении УГИБДД мужчина вел себя агрессивно, затем разорвал составленные сотрудниками документы. Как оказалось, нетрезвого автолюбителя заметили на дороге железногорские водители. Хонда пьяного железногорца ехала неровно, создавая опасность для встречного транспорта. Два автолюбителя блокировали «Хонду» нарушителя своими машинами, прижав ее к обочине, после чего сообщили в ГИБДД. Подъехавший наряд ДПС задержал мужчину. В его отношении составлен протокол по статье «Невыполнение водителем законного требования сотрудникам полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Дебоширу теперь грозит штраф и лишение прав на 2 года. Горно-химический комбинат поздравил журналистов Красноярского края с профессиональным праздником. Напомним, 13 января состоялся 19-й бал прессы, который традиционно проводит Красноярский краевой союз журналистов в честь профессионального праздника Дня российской печати. На этот праздник собираются журналисты со всех уголков края. Генеральным партнером бала прессы 7-й раз подряд выступил ГХК. Основным событием вечера стало подведение итогов творческого конкурса журналистских работ «Красноярский «Перья-2012», в ходе которого были отмечены самые яркие работы краевых СМИ за год. Напомним, что газета «Вестник ГХК» стала победителем в номинации «Лучшая корпоративная газета» год назад и в этот раз в конкурсе не участвовала. Как сообщает пресс-служба горно-химического комбината, для атомной отрасли объективность журналистов имеет большое значение. И горно-химический комбинат не раз имел возможность убедиться, что красноярские СМИ ответственно и профессионально относятся к освещению темы атомной промышленности и высоких технологий. Новый год для учителей и учеников лицея номер 103 начался с побед. Лицей «Гармония» стал победителем конкурса «Православная инициатива-2012». Для участия в нем поступило 2425 заявок из 78 регионов России и 36 регионов ближнего зарубежья. Конкурсанты соревновались в четырех направлениях – образование и воспитание, социальное служение, культура и информационная деятельность. Грантовый фонд конкурса равен 115 миллионам рублей. Лицей номер 103 представил на суд жюри проект «Школьная Третьяковская галерея», который стал золотым призером в номинации «Культура». Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Из-за чего растут тарифы на тепло? Почему при наличии Железногорской ТЭЦ за теплоснабжение приходится платить все больше? Насколько эффективен основной теплоисточник? Все эти вопросы горожане задают местной власти. 14 января глава ЗАТО Вадим Медведев и глава администрации Сергей Пешков посетили Железногорскую ТЭЦ. Подробности визита в материале нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
Если кто-то и ждал, что после запуска ЖТЭЦ тарифы на тепло станут меньше, то их надежды не оправдались. ТЭЦ-то работает, но вот тепло, которое она стала давать, оказалось золотым. По итогам четвертого квартала 2012 года теплостанция отпустила для Железногорска 323 тысячи гигакалорий. Этого вполне хватает городу, чтобы не пользоваться теплом запасного источника от котельной номер один. Но работает Железногорская ТЭЦ не на полную мощность. Из требуемых 328 гигакалорий она выдает 210-230. Связано это с тем, что работают всего три котла из четырех. Главная задача – повысить эффективность работы ЖТЭЦ, говорит Андрей Семенов, директор подрядной организации ОАО «Никим Атомстрой».
Есть задача дальнейшего увеличения выдачи тепла, но она сопряжена с определенными техническими вопросами. Это урегулирование гидравлических режимов сети у города Железногорск, поскольку у нас в настоящее время в работе три котла из четырех, при этом третий котел примерно в среднем загружен на 50%. Это вот сильные морозы.
Когда же заработают все четыре котла, и ЖТЭЦ будет работать в полную силу? Как объяснил Андрей Семенов, проблема в нехватке воды, которую, собственно, и должна нагревать теплостанция.
Да, у нас водозабор свой с острова Исаульский. Воды мы подпиточно можем выдавать до 1000 тонн в час. Это только на собственных мощностях. И при этом оптимальная генерация тепла возможна, согласно проектным режимам, при расходе прямой сетевой воды не меньше 3600 тонн в час. Условия, при которых станция может выдать 328 гигакалорий. В настоящее время расход прямой сетевой воды составляет 2900 тонн в час. Нету теплоносителя, куда бы выдать это тепло. В настоящее время мы над этой проблемой вместе с сетевой компанией «Гортеплоэнерго» работаем и пытаемся эту задачу выполнить. Желательно, конечно, в этом отопительном сезоне.
Проблему с забором воды желательно решить в этом отопительном сезоне, иначе ТЭЦ так и будет работать едва ли не в холостую, а тарифы для населения будут увеличиваться. Сейчас этой проблемой занимаются специалисты города, говорит глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.
Мы сейчас проводим ряд совещаний с участием генерального директора Атомстроя. Необходимо увеличить объем тепла с ЖТЭЦ. Специалисты технические этим вопросом сейчас вплотную занимаются, участвуют и Гортеплоэнерго, потому что чем больше выдаст тепла ЖТЭЦ, тем дешевле будет обходиться отопительный сезон Железногорск. Я думаю, что в течение 2013 года, как будем работать на технике подачи тепла со стороны ЖТЭЦ прежде всего, так и продолжать заниматься вопросами тарифного регулирования. Почему? Потому что от баланса, с какого источника сколько тепла поступает, будет зависеть стоимость теплового сезона для Железногорска.
Но уже в этом сезоне администрации города придется изыскивать дополнительные средства в бюджете для того, чтобы скорректировать оплату коммунальных платежей муниципальных и бюджетных учреждений. Над этим вопросом идет активная работа, уверяет Вадим Медведев.
Сегодня обсуждаем соцзащиты по субсидиям с краевым правительством, по дополнительным дотациям для городского бюджета. Предполагаем проводить сессию городского совета, выделять еще 100 миллионов для муниципальных учреждений. Поэтому в течение 2013 года нам еще предстоит очень серьезно и много заниматься экономикой всего процесса теплоснабжения Железногорска.
Что делать, если люди неохотно заключают договоры с КБУ на вывоз мусора? Какая существует альтернатива? На эти вопросы ответил директор КБУ Николай Пасечкин на брифинге для журналистов. Подробности в нашем следующем материале. Из года в год бюджетные средства тратятся на вывоз мусора, так как частный сектор неохотно заключает договоры с КБУ. Подробнее о сложившейся в городе ситуации рассказал директор КБУ Николай Пасечкин.
Проанализировав итоги ушедшего года, мы объективно увидели следующую картину. То есть объем твердобытовых отходов, которые мы вывозим с частного сектора поселков, составляет примерно 540 метров кубических. кубических в месяц. Объем договорных отношений, то есть объем оплаченной услуги по вывозке ТБО в районе 60 метров кубических в месяц. Таким образом, только десятая часть бытовых отходов, которые образуются в частном секторе, владельцами домов и подворий, нам оплачивается. Причин такой ситуации две. Первое, это то, что не все владельцы частных жилых домов, одно-двухквартирных, заключают с нами договора на вывозку ТБО. Вторая причина, это объемы ТБО, которые образуются вот в этих домах, они достаточно трудно нормируемы, поскольку одни ведут какое-то там приусадебное хозяйство, образуют строительные отходы, образуют растительные отходы, образуют отходы от животноводства, другие не ведут такого вида деятельности. Но суммарно картина получилась следующая.
Для решения мусорной проблемы КБУ предлагает новую услугу – покупку специального пакета. Схема сбора проста и очень удобна. Жители собирают мусор в пакеты, а спецмашина вывозит их на полигон твердых бытовых отходов. О преимуществах такого нововведения рассказал Николай Пасечкин.
Мы предлагаем услугу в виде мерного пакета. Изготовленные специальным образом пакеты, имеющие наши логотипы, и ТБО от населения мы готовы принимать только в таких пакетах. Причем надо воспринимать, что это пакет, это не тара, это не упаковка, это некая мера. В стоимость пакета включена только стоимость вывозки, она определена у нас органом местного самоуправления. И из объема пакета рассчитана стоимость вывозки. То есть стоимость самого пакета изготовления, продаваемую услугу не включается. Более того, пакеты сделаны с запасом, то есть физически его объем составляет 80 литров. Мы его продаем как пакет, имеющий объем 58 литров, ну, чтобы получить на самом деле ровную стоимость 15 рублей. Сами пакеты изготовлены из экологического материала, который по истечении 3 лет разлагается. И акцентировать внимание на то, что это наиболее объективная форма договорных отношений. То есть если человек образует мало ТБУ, он, соответственно, покупает мало пакетов, мало их выбрасывает и мало оплачивает.
При покупке такого пакета не требуется заключать договор с КБУ. Однако Николай Пасечкин отметил, некоторым горожанам договор все же понадобится.
Часть людей, которые получают субсидию Управления социальной защиты, им нужно наличие договора для получения субсидии. Поэтому для этих людей, пожалуйста, в принципе, для любых, пожалуйста, сама процедура заключения договора требует там, приезда в наше здание, подписания договора, там, скрепления его печатями. То есть для тех, у кого необходим договор для получения субсидий, без вопросов, в любой момент.
Такие чудо-пакеты уже активно используются в разных регионах страны. А вот где их можно купить у нас?
Пока мы завели практику по субботам, мы ездим по поселкам, их продаем. Их всегда можно купить в самом здании комбината благоустройства. Мы очень хотим построить отношения с торговыми точками и, может быть, почтой, но пока не реализован момент. В любом случае, если какая-то объективно сложная ситуация, можно позвонить в нашу диспетчерскую службу 74-63-09. Заблаговременно будет подготовлен платежный документ, мешки гражданину будут проданы.
Если же возникнет такая ситуация, что люди просто-напросто откажутся от новой услуги и не станут покупать специальный пакет, а продолжат назло сотрудникам КБУ бросать мусор, где попало. Их ждет штраф 2000 рублей. Стоит также отметить, что в нашем городе уже установлено 5 видеокамер в местах несанкционированных свалок. Поэтому, прежде чем выкинуть мусор в неположенном месте, стоит задуматься о тех мерах, которые будут приняты в отношении нарушителей. Как уберечь своего ребенка от несчастных случаев на дороге? Почему недостаточно просто заучить правила дорожного движения? Где запрещено ездить на санках? Ответы на эти вопросы в нашей очередной передаче из рубрики «Перекресток». Слово Катерине Добрели.
Не секрет, что именно в семье закладываются основные принципы поведения ребенка, его отношение к окружающему миру. Никто не научит юного пешехода дорожной грамоте так, как это могут родители, ведь именно они являются для своих детей образцом для подражания. Наблюдая за родными, ребенок учится переходить проезжую часть, и взрослые не должны стать для него плохим примером, говорит исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ОГБД Ирина Каверзина.
Необходимо разъяснить ребенку основные правила дорожного движения, обязанности пешеходов. Провожая детей в детский сад или школу, выбирайте наиболее безопасный маршрут и обязательно пересекайте дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Начиная движение по пешеходному переходу, убедитесь, что транспортные средства вас пропускают. Пусть ребенок запомнит, как правильно вести себя на проезжей части. Ни в коем случае не перебегайте дорогу, ведь, к сожалению, цена спешки – жизнь.
В зимнее время категорически запрещено при пересечении проезжей части перевозить ребенка в санках. Только задумайтесь, какой опасности вы подвергаете жизнь и здоровье своего ребенка, и к каким тяжелым последствиям может привести подобная халатность.
Дети, как и взрослые, должны не просто заучивать правила дорожного движения, а помнить их суть. При общении с ребенком необходимо объяснить ему – Почему нельзя пересекать дорогу на запрещающий сигнал светофора? Почему нельзя перебегать проезжую часть? Где разрешено, а где запрещено кататься на санках и велосипеде? Чем опасна игра на тротуарах и вблизи проезжих частей? Уважаемые родители, берегите жизнь и здоровье своих детей. Вместе соблюдайте правила дорожного движения.
В Железногорске стартовал муниципальный этап соревнований по волейболу в зачет краевого проекта «Школьная спортивная лига». На открытии турнира побывал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Можно ли говорить с компьютерным поколением о спорте? И самое главное, можно ли его привлечь к физкультуре и здоровому образу жизни? Соревнования в зачет школьной спортивной лиги из года в год доказывают. Вовлечь в азарт спортивной борьбы можно практически любых школьников, даже тех, кто раньше со спортом не имел дела вообще. В этом учебном году в Железногорске муниципальный этап школьной спортивной лиги в общей сложности соберет участников соревнований по 12 видам спорта. Среди них и коньки, и лыжи, и хоккей, и футбол, и баскетбол. Соревнования по волейболу стартовали 14 января. В течение 5 дней в 100-й школе за победу будут бороться девушки. В лицее 103 «Гармония» развернулась борьба за победу среди юношей.
Школа 90, Рыбаков Иван, 8 класс. Сейчас мы после этой игры играем в состав 2-й школы. Сам я волейболом занимаюсь 2-й год. Соревнования должны быть успешные. Волейбол в нашем городе только процветает, но в дальнейшем, я думаю, что станет одним из главных видов спорта. В прошлом году мы тоже участвовали в школьной лиге. Играют как любители практически все школы. Неплохо для своего уровня. Буду заниматься, продолжать спортом. Наверное, поступить в спортивный институт.
Валерий, 90 школ. 2-й год уже сейчас начну заниматься. Мы сейчас будем играть со 102-й школой города Железногорска. У старших классов только 2 сильных волейболиста. Но остальные мы, в общем, должны выиграть. И в секции, и в школе стараюсь, везде стараюсь играть. И в октябре, и с РМЗ ГХК играю иногда. Команды, может, получаются разные. Силы у них, может, посильнее будет. Постараемся не проиграть. Красивая просто игра. Развивается все тело, мышцы. Там и прыжок, и удар есть, и бег, и сила. Ко мне тренер подошел, сказал: вот есть у тебя способности, приди позанимайся, попробуй. Я попробовал, позанимался, и мне очень понравилось.
Одна из задач соревнований – привлечь как можно больше школьников к активным занятиям физической культурой и спортом. Как говорит главный секретарь турнира по волейболу, преподаватель физкультуры 103-го лицея Максим Сумин, по-настоящему спортивных ребят становится все меньше.
Все меньше и меньше хотят заниматься физкультурой, и тем более заниматься в спортивных секциях. Трудно, тяжело. Единицы занимаются. Больше, наверное, привлекает сидячий образ жизни перед компьютером, нежели движение и здоровый образ жизни. Цель в данном случае, самое главное, это отобрать лучшую команду, которая будет представлять в Красноярске. Ну и пытаемся все-таки популяризацию какую-то сделать волейбола в нашем городе. Хотя бы на уроках физкультуры больше давать учебных часов по разделу волейбол. Ну и, конечно, подчать спортивную секцию волейбольную. Сейчас у нас работает 2 хороших специалиста. 2-й год уже работает у нас в городе. Ходите заниматься, желание.
Учитель физкультуры лицея 102, методист городского методического центра Надежда Чурина считает, что все начинается со школы. Именно там должны выявить спортивные таланты, которым прямая дорога в ДЮСШ.
Все зависит от того, как сработала школа и смогла ли она послать ребят в спортивную секцию. Вот кто смог послать ребят в спортивную секцию, выявив внутри школы этих ребят, отправить их заниматься тренеру, ну, скажем так, профессионально. Та школа и как бы лучше выглядит. Ну, хочу сказать, по 102-му вот лицею очень хороший тренер по волейболу приехала Валентина Барабанщикова. Так как она на нашей школе работает, хотя дети ходят из разных школ, девочками она занимается, и довольно-таки успешно. Вот в прошлом году, например, взяв команду, буквально за 4 месяца она смогла сделать команду, которая третья была уже на зоне. Я думаю, что в этом году они выступят более успешно. То есть надо найти заинтересованных людей, которые могут дополнительно заниматься с ребятами. К сожалению, с урока физкультуры мы можем только направить их в какую-то секцию, выявив у них те или другие способности к какому-то виду спорта.
Виктор Алексеевич Шатилов, преподаватель, организатор ОБЖ, лицей 102. Первенство города проводится уже более десятка лет у нас в городе. Традиционно поручается преподавателям физкультуры 103-го лицея. Они умело это все организуют, проводятся на высоком уровне все игры. Вот, кстати, я за своей команде скажу. Я в 102-м лицее уже 19 лет веду секцию по волейболу. Вот сейчас в НПО ПМ играет, ну, человека 4 моих выпускников. Ну, просто классные игроки. Они играют за сборную города. Хорошие ребята. Так им понравился. Я привил им вкус к волейболу. А дальше они уже получили именно спортивные навыки. В школе мы, конечно, мало даем. А вот когда они выходят уже на городской уровень, и дальше там они получают.
Команда-победительница муниципального этапа школьной спортивной лиги по волейболу представит Железногорск на краевых соревнованиях. Они состоятся в Красноярске 24 января.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!